Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда, в это время в студии диакон Игорь Цуканов. И очень рад представить вам, дорогие друзья, нашего сегодняшнего гостя, гостя, с которым вы уже знакомы, потому что он уже неоднократно бывал в этой студии. Это Михаил Григорьевич Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы, режиссер, актер, заслуженный деятель искусств России. Ну, вот нужно сказать, что в конце августа, совсем недавно, Михаилу Григорьевичу исполнилось 80 лет. Замечательный юбилей. От души поздравляем вас, Михаил Григорьевич.
Спасибо и добрый вечер.
Добрый вечер. И с этим юбилеем, и из этих вот 80 лет, более 50 лет уже, как мы посчитали, 51 год, Михаил Григорьевич занимается театром, театральным искусством. Вот Московский театр русской драмы – это его детище, его и его супруги Тамары Сергеевны Басниной. Вот, и что еще сказать? В репертуаре этого театра порядка 35, да, спектаклей сейчас.
Да.
Вот, это примерно половина из всего, что ставилось в разные годы. Ну, в общем, обо всем этом мы сейчас сегодня постараемся поговорить. Но, Михаил Григорьевич, вот хотелось мне начать вот с чего. Вы родились в 45-м году. Вот в год Победы, и вот вы, наверное, помните вот этот конец 40-х, начало 50-х годов. Что это было за время?
Ну, конечно, жить было не очень просто. Хотя я все-таки родился в Сибири, и там непосредственно война, там ее там не было, хотя она была в том смысле, что это
на фронт
Кузнецкий комбинат, там, так сказать, это очень существенная база всей промышленности, которая работала на войну. Вот все это ощущалось, вы знаете, не какая-то сверхъестественная тяжесть. Было непросто. Сейчас я понимаю, насколько беднее мы жили по сравнению с сегодняшним днем. Но была, в принципе, радостная атмосфера вокруг меня. То, что, так сказать, в это время существовали какие-то отклонения по части культа личности, все эти «Черные вороны», это было вне моего внимания. И, вы знаете, у меня даже с одним священником спор был, он был моложе меня, и он считал, что все люди, говорил мне, что все люди понимали, что вот какая тяжкая власть над ними. Но это не совсем так, и даже совсем не так. Взрослые совершенно люди верили в ту систему, в которой они существовали, любили Сталина, плакали. Я помню, как плакал весь народ, можно сказать, как этот последний гудок, мороз, стоят люди, Сибирь, и без головных уборов, и плачут, мужчины стоят, толпа прямо. Как наша учительница заслуженная, у меня замечательная была учительница в первом-втором классе, как она вошла и крепилась, и сказала: «Умер Сталин», значит, нам сама слезы текут. То есть, ну, была какая-то все-таки атмосфера единства. Во всяком случае, наш двор, это двор, четыре дома, которые стоят по периметру, это особый микрокосмос, в котором все-таки была, ну, наверное, если не думаю, что это преувеличение, были какие-то существенные начала любви, была доброта, были истинно товарищеские, истинно в самом хорошем смысле коммунистические отношения, ну, среди детей. Вот, так что могу вспомнить это время только как светлое. Угу. Были, конечно, толпы заключенных, которые проводили, тоже мы смотрели, для нас этот мир был все-таки чуждый и страшноватый. Были даже драки между дворами, все было. Но все это, не знаю, не думаю, что это просто потому, что то, что прошло, то стало мило. Думаю, что не только по этой причине, а все-таки было что-то, чего сейчас не хватает. Может быть, это и является причиной того, что мы играем для детей спектакли ретро на основе произведений Носова, Крапивина. И эти спектакли пользуются огромным успехом у зрителей, и у молодого, и у пожилого.
Да, мы поговорим, я надеюсь, об этом тоже упомянем. Вот мне еще хотелось спросить немножко, так, возвращаясь назад. Вы рассказывали о том, что ваш путь к вере, он был такой непростой, долгий, и вы к вере пришли от неверия, такого достаточно осознанного неверия, и... Ну, разными путями, в общем, там, так сказать, и какие-то восточные вот были увлечения в сфере восточных религий у вас. В итоге вы пришли к христианству. Вот мне, конечно, хотелось спросить, мы в прошлый раз, мне кажется, об этом немножко не договорили, когда встречались, что вот все-таки в христианстве вас привлекло, что в Евангелии вот для вас оказалось ну, важно, почему вы так вот крепко утвердились в итоге именно в православной вере, благодаря чему или, может быть, благодаря кому?
Ну, на меня огромное влияние каким-то образом, это очень трудно, это таинственная вещь даже для самого человека. Огромное влияние имел преподобный Сергий Радонежский, просто огромное. Мы действительно шли таким кривыми путями. Мы были настолько отравлены атеизмом, и даже понимая, что это неправда, что Бог, несомненно, есть... Мы, так сказать, головой понимали, а в сердце вера не приходила. Это знаете, у Пушкина стихотворение «Безверие». Угу. Ум ищет божества,
а сердце не находит.
Угу. Вот в таком положении я находился, наверное, лет 10, когда я понимал, что так нельзя, и не мог сделать этого шага. Что-то вот сидело, какая-то... задвижка, заглушка, которая не позволяла. Но вот здесь нам как раз восточные учения для нас был, как это ни странно, таким кривым путем, таким мостиком. И вот возникло это чудо, вера. Угу. Вот, собственно, когда сердце ощутило ее, тогда, собственно, и все стало на свои места. Вот.
А вы помните вот первое свое прочтение Евангелия, первые свои мысли или какие-то, может быть, эмоции? Хотя не всегда первое именно прочтение, оно запоминается, иногда это бывает далеко не первое, но вот у вас как это было?
Ну, для меня личность Христа, просто я не помню конкретно, то есть я... Не просто восхищался, не просто поражался, а я, наверное, это называется любовью все-таки. Возникла любовь ко Христу. Вот это, наверное, самое дорогое. Вот, потому что, ну, если это ощущаешь, то я думаю, что все остальные вопросы, так сказать, для моего, прежде всего, сознания, отравленного рационализмом, там, сомнением, вот. Все вопросы решаются.
Угу. Если есть любовь, то все остальное именно преодолевается.
Как я даже, у меня стихотворение есть там в книжке, у меня напечатано. Как можно любить Бога, когда... Как мы можем любить то, что не видим? то, что и, собственно, ответ опять заключен в этом. Люби Христа, и, так сказать, все полюбишь. Все если, поймешь. Если это есть тебе, то уже есть то, на чем ты, можешь строить свое сердце, свое здание.
А, Михаил Григорьевич, вот ваш приход в веру, он был уже в то время, когда вы театром занимались, или еще до?
Да. У нас, видите, наш театр сейчас же ведь, ну, не только сейчас, с давних времен, ну, то есть «Служи искусству». Есть такой лозунг для, думаю, что для большинства художников. Искусство – это кумир. Угу. А художник, в конце концов, и художник делается кумиром. Угу. То есть для меня всегда почему-то, я не знаю, я не анализировал этот вопрос, для меня всегда просто служить искусству было, ну, внутренне не нужно. То есть нужно служить сверхзадаче. По Станиславскому, если говорить. А сверхзадача – это то, что больше, чем искусство. С этим, наверное, многие могут не согласиться, но всегда наш театр отстаивал некую идею. В мире идет напряженнейшая борьба духовная, и не только духовная, естественно. Вот. И поэтому, так или иначе, ты находишься по какой-то сторону линии соприкосновения. Вот. И в начале нашей деятельности я, ну, я, собственно, и занялся театром в свое время по той причине, что у меня был внутренний очень сильный протест против системы, поскольку она, я видел ложь, видел несправедливость, ну, то есть я очень болезненно реагировал на то социальное бытие, в котором мы тогда пребывали. И вот этот социальный протест, он рвался из меня. Вот. И я пытался писать стихи там и прочее, но мне потом сказали, что нет, не печатные у тебя стихи. Вот. И театр, ну, я издавна любил театр, с детства тоже, и как зритель, и как участник таких постановок самодеятельных. Вот, а театр имеет возможность говорить о самом существенном, больном, социальном, не словом. Слово контролируемо, но пауза, подтекст,
интонация,
так сказать, ну и так далее. Это, так сказать, их невозможно проконтролировать. То есть на самом деле это была потребность свободного, ну, стремление к свободе. Это то либеральное начало, которое, наверное, в то время не было таким не совсем приятно звучащим, как сейчас. Но, так сказать, вот у нас был потом период, были поставлены спектакли, так сказать, вот социального направления, они шли с успехом. Но затем, вот когда мы поняли, что человек далеко не только горизонтальное существо, когда мы стали искать активно очень в восточных учениях истину, возникли спектакли, когда мы, для нас это стало нашим убеждением, возникли спектакли, там «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», например, на который вся Москва рвалась в то время. Вот. Ну, или там «Фантазии Фарятьева», которые мы трактовали определенным образом. Вот. Но и впоследствии, когда мы осознали, что находимся в состоянии прелести, вот, то есть лжи в превосходной степени, когда мы поняли, что мы только христиане и больше никто, с тех пор у нас только одно стремление – созвучать с теми идеями, которые в себе содержит христианство.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Михаил Григорьевич Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы, режиссер, актер, заслуженный деятель искусств России. У микрофона диакон Игорь Цуканов. Михаил Григорьевич, вот вы когда-то сказали, что сейчас время, когда вот как бы серьезного искусства публика не принимает, когда нужно развлечение людям. Ну, с одной стороны, это очевидно так, с другой стороны, вот, наверное, трудно сказать, было ли когда-то время, когда было не так, то есть всегда люди, наверное, в общем, жаждали, ну, за исключением каких-то коротких исторических промежутков, когда вот люди действительно тянулись к чему-то серьезному. В целом человек склонен, конечно, к какой-то такой развлекательной, вот, очень поверхностной, ну, культуре. Вопрос мой заключается в том, вот что делать в этой ситуации художнику, режиссеру, актеру, то есть каким образом можно воспитывать, скажем так, вот зрителя, воспитывать людей, и нужно ли это делать? Ну, потому что иногда, может быть, это как-то очень самонадеянно вот, брать на себя роль воспитателя. Вот как вы к этому относитесь?
Я, если сказать вот, о роли воспитателя, я так не смотрю, что вот, ну, бытует такое мнение, что вот мы делаем людей немножко лучше, так сказать. К нам давно-давно приходила знаменитая актриса в гости, и вот она как раз говорила, что ну люди ну чуть-чуть станут, они чуть-чуть станут лучше. Я так не смотрю. Я смотрю на спектакль таким образом. Я как бы я протягиваю руку свою зрителю. Мне нужна тоже опора. Мне нужно единство со зрителем в тех мыслях, в тех чувствах, которые для меня являются существенными. Угу. Я протягиваю руку, зритель принимает эту руку. Мы взаимно друг друга поддерживаем. И вот именно театр, как никакое другое искусство, способен давать вот эту поддержку, потому что человека нельзя взять вот так и изменить. Человек меняется тогда, когда в нем самом возникает это желание. И желание, прежде всего, как раз состоит в том, что мы во благом можем объединиться и поддержать друг друга. Потому что ведь и актер ведь такая профессия, это очень уязвимая, и слишком много больных и психически больных людей, и порочных людей в актерской среде. Вот, и в принципе актеру, как ну, творцу в некотором роде, вот ему нужна эта поддержка. И вот когда состоится, когда она появляется в жизни человека, зрителя или актера, я знаю, насколько это драгоценно сердцу. Угу. Потому что это сердечная поддержка. Русское искусство в целом. Ну, Иван Саныч Ильин говорил об этом хорошо, что русская культура – это культура любви. И есть два качества, от которых нельзя, не может она избавиться просто в силу своих внутренних качеств. Это совестливость и сердечность. Угу. Вот. То есть вот эти качества – их невозможно воспитать нотацией, нравоучением и так далее. Они должны попасть в сердце. Как Толстой говорил, что он говорил, назначение искусства состоит в том, чтобы переводить из области ума в область сердца идею возлюби ближнего как самого себя. Ну, то есть вот эта способность перевести в сердце идею. Угу. Это только у искусства, и у театра наибольшее возможность.
Похоже на то, что вы говорили и о вере, когда вера из ума переходит в сердце. Это вот такой важный момент. А бывало у вас так, что вот эта поддержка, да, вот она не ощущается со стороны зрителя, когда вы протягиваете руку, а никто не берется за нее? Были такие моменты?
Очень мало.
Это,
но
наверное,
были.
Всегда трагедия.
Это,
такая,
это
да,
ужасно, конечно. Бывало даже, ну, это с молодежью случается. Бывало, ну, был один момент, у нас такой спектакль был «Конь вороной», ну, значительный для нас спектакль по Савенкову, серьезный очень спектакль. Вот, и а молодежь нынче, к сожалению, она либо не театральна, либо антитеатральна, то есть не воспитана.
Антитеатрально это как?
Ну, то есть театр не нужен. Театр...
Просто не ходят и все.
Да.
Отрицают.
Они театральны, но они ходят, но они не умеют, не имеют, потеряли возможность контактировать, живого контакта. Все эти механизированные, или как уж их назвать, опосредованные контакты, ну, и телевизор, и кино даже, ну, не говоря уже об этих, о всех этих гаджетах, вот, это лишает человека...
способности контактировать вживую, да?
Это, ну, это на самом деле такое оскопление души. Вот. Потому что человек, ну, недаром говорят, роскошь человеческого общения. Это действительно то, без чего человек...
Ну, не совсем человек.
Да. И даже совсем не человек. Вот. Так что... Так вот, этот спектакль начинается, я сижу на самом я там играю весь спектакль, на переднем плане сижу, а передо мной мальчишки там, ну, 9-й, 8-й, 10-й, может, класс. Они, если приходят там с девочками и прочее, им хочется, так сказать, определенным образом выглядеть перед девочками, и они там шуточки, смех... Я остановил спектакль, это в самом начале, и сделал им небольшое внушение. Они онемели. Это словно с экрана к ним вышел живой человек. Вот эффект такой. И дальше спектакль смотрели, затаив дыхание. Даже вот, ну, таких случаев практически нет. Может быть, еще один был. Вот. Ну вот даже так. Но в целом, даже трудная аудитория, а трудная – это именно подростковая, она – это возраст самый нетеатральный. Если там детские спектакли, потом взрослые, а вот промежуток самый, так сказать, уязвимый для человека, он в это время человек... чего-то другого хочет. А может быть, нет тех, кто нашел язык для этого возраста. Вот. Но есть спектакли, которые... Вот у нас «Ангел. Скорбное понимание». Там мы вдвоем играем. И там мы даже провоцируем. Пусть реагируют, пусть они там смеются. Даже, ну, ведут себя очень, он именно для молодежи. А после спектакля там гробовое молчание, плачут там в туалете, там, ну, в общем, такое обычно шоковое состояние.
Я вот, на самом деле, хотел немножко эту тему тоже развить, про общение со зрителем и про вот эту обратную связь от зрителей. Вот понятно, что, наверное, во время спектакля есть понимание, насколько зритель вовлечен вот в то, что происходит на сцене. Вот этого достаточно или нужно какое-то еще общение? Потому что я знаю, что у вас после спектакля периодически вот зрители даже... Вот вы встречаетесь со своими зрителями, там, общаетесь с ними, да, вот в такой в комнатке особой. Вот это... Какой-то тоже такой отдельный ну вот что ли, способ общения, способ обмена эмоциями, мыслями, или это вот просто скорее семейное что-то? Вот?
Да нет, ну это существенное, наверное, общение, но главное не это. Главное это все-таки участие в процессе.
В процессе.
То есть зритель именно в театре и нигде больше, зритель сам творец. И есть творец талантливый, есть не очень, а есть совсем не талантливый. Один зритель идет к тебе навстречу, и это упоение играть с таким зрителем. Это, ну, радость творческая, потому что идет как раз это взаимодействие. А есть зритель, который, так сказать, ну, может быть, так, рациональный или еще. Это не значит, что спектакль неудачный. Просто даже артисты играют, и они знают, как реагируют там в определенных местах. Ну, и ждут этой реакции, а бывает, ее нет. Ну, это, конечно, для артиста его это не очень поддерживает, но мы понимаем, что надо играть на полную катушку, и зритель все-таки в основном так или иначе откликается.
Да.
Не так, как ярко, как хотелось, но есть, как люди бывают сдержанные, так сказать, и, может быть, у них, ну, какое-то небольшое слово, небольшая там даже в качественном отношении оценка, она содержит в себе больше, чем там пылкий восторг, который может легко пройти.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях Михаил Григорьевич Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы, театра, который существует официально с 1987-го, правильно, да, года?
Да, хотя там есть нюансы.
Ага, а фактически Михаил Григорьевич занимается театральным искусством, опять же, если не ошибаюсь, с 1974 года, когда был поставлен первый спектакль, да?
Ну, немножко больше, просто с 84 года, это 74 года, простите, это, собственно, вот наш коллектив, наш театр. Мы создавались
вот
с 74-го года. Наш театр. До этого я тоже ставил, мы с Тамарой Сергеевной ставили спектакли. А вот театр наш начался вот...
Да, понятно.
7 октября 74-го года.
То есть скоро будет, ну, не то чтобы круглая дата, но все-таки уже очень такая значительная дата. У микрофона диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Светлом радио. У микрофона диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы беседуем с дорогим гостем Михаилом Григорьевичем Щепенко, художественным руководителем Московского театра русской драмы, режиссером, актером. Сам Михаил Григорьевич, ну, не в каждом спектакле, но в значительном их количестве присутствует на сцене, играет такие ключевые роли в ряде спектаклей. Также Михаил Григорьевич заслуженный деятель искусств России. И мы вот продолжаем нашу беседу, которая началась в прошлом получасе. И вот вещь, которую вы сказали в прошлом получасе о том, что театр позволяет такими невербальными способами, интонацией, жестами, паузами выразить какие-то вещи, которые, ну, просто словом иногда сложно передать. И поэтому театр – это вот такое пространство свободы, пространство вот какого-то такого выражения смыслов, которые могут быть актуальными на сейчас. Я вот хотел как раз вас спросить, Михаил Григорьевич, у вас же есть спектакли, которые на сцене уже очень давно, ну, там, «Женитьба» гоголевская, да, или вот, например, даже спектакль «Царский путь» о патриархе святом Гермогене, который, по-моему, в 2012 году был поставлен, да, если я не ошибаюсь. Ну, вот тоже уже ему 13 лет исполняется в этом году. То есть спектакли, которые на сцене давно. И наверняка что-то меняется в них с течением вот этих лет. Вот наверняка какие-то акценты, может быть, вы ставите иначе, чем ставили когда-то. Вот могли бы немножко об этом рассказать? Как у вас вот происходит вот это вот творчество внутри спектаклей уже давно живущих?
Ну, во-первых, по поводу того, что почему, если, наверное, все-таки это вопрос существенен, почему они так долго живут? Очень многие спектакли у нас живут очень долго. Вот, казалось бы, нам часто говорят, это не премьера, то есть мы продолжаем работать, мы, у нас нет принципа «сделал спектакль и прокат его». Нет, идет постоянный процесс. То есть спектакль должен жить. Если он, если мы перестаем над ним работать, то он умирает. Вот, и а мертвый спектакль – это тягостное зрелище обычно. Вот. Так что причина того, что вот такие долгожители спектакля, та, что мы все-таки очень много души, сил, средств вкладываем в каждый спектакль. Мы не ставим спектакли, в которых мы не высказываемся по, на тему очень нас волнующую, на дорогую для нас тему. То есть, там, предположим, тему как утверждающие, ну всегда, всегда утверждающие, так и отрицающие что-то. Вот. Эта тема, она остается. К сожалению, мир, так сказать, меняется не так быстро, как бы мы хотели. Вот. И борьба эта идет, и продолжается. И если звучит это сокровенное слово, которое есть в спектакле, не исчезает, то он играется. И поэтому нам невозможно расстаться со спектаклями, которые продолжают идти с огромным успехом. Вот это о причинах, почему мы не расстаемся со спектаклями. А меняется, да, время меняется. Ну, вот я чуть-чуть сказал о спектакле «Ангел скорбное понимание». Ему уже 30, если не больше, а может даже больше лет. Вначале мы играли его как современный спектакль. Потом это, ну, это в подвале магазина происходит. У меня там сторож и такой юноша, который разочаровался тогда еще, ну, в социалистической жизни. В общем, такой острый конфликт двух человек. Через несколько лет, когда мы играли, мне сейчас трудно высчитывать, но это связано, конечно, ну, и с 90-ми годами, и со всем тем дальнейшим, мы почувствовали, что зрительский интерес словно стал ослабевать. Мы, так сказать, думали даже, может быть, он уже действительно устарел. Время-то совершенно другое. Но прошло сколько-то времени, и вдруг мы поняли, что чуть ли не еще сильнее интерес зрителей. Почему, даже сейчас трудно сказать, и уже совершенно не важно, что это происходит еще в социалистические времена. Даже важно другое. Опять-таки, ну, вопрос совести, вопрос веры, они вневременные. А в смысле умышленного изменения спектаклей, не знаю, наверное, если говорить об этих спектаклях, все изменения, нам часто говорят, ой, я посмотрел сегодня другой спектакль, ну, когда через какое-то время, а мы другой спектакль не делали. Мы просто, ну, интуитивно, вероятно, наверное, где-то и сознательно, ощущали, что сегодня это звучит вот верно, так сказать, звучит нота та, попадаем. А где-то, если мимо, значит, эту ноту меняем. То есть это очень тонкий такой...
Настройка каждый раз.
Процесс, да.
Ага. как оркестр настраивается каждый раз заново, так и труппа, да, спектакль. А, меняются актеры, да, вот у вас ведь, ну, за вот эти там 50 лет больше, которые вы занимаетесь театром, вот перед вашими глазами прошли там поколения актеров, и, наверное, с каждым новым составом тоже, конечно, и спектакли меняются. И сами вот актеры, хотел спросить, меняются они или нет? И вот что, ну, вы же для них, в общем, режиссер, да, художественный руководитель театра, вы для них наставник. Вот что вы стараетесь, ну, вот если приходят новые актеры к вам в театр? Наверное, это случается время от времени. Хотя у вас, у вас, я знаю, что ваш театр – это большая семья, да, и, может быть, не так часто какие-то замены, но неважно, в любом случае новые актеры появляются. Вот что для вас важно в них, ну, как-то сохранить, да, вот какое качество, какую жилку, которую вот вы, вам всегда очень важно, чтобы она была в каждом вот новом актере, в каждом новом поколении. Потому что они же все разные наверняка, поколения-то другие.
Ну, у нас, видите, мы, когда мы создавали театр с самого начала, мы, у нас же был замысел именно такой, создавать театр с нуля. Угу. Мы, будучи тогда любительским кружком, мы уже записали в своем уставе стать театром, нужным обществу. Тогда это было невозможно совершенно. Вот. Но мы, так сказать, планомерно шли к этому и довели себя до того, что уже играли, ну, такой солидный репертуар, оставаясь любителями. Это уже была работа на износ. Угу. Но потом возникла возможность, так сказать, стать профессиональным коллективом и жить уже театром. Если бы этой возможности не возникло, то, наверное, театр надо было закрывать. Слишком он требует много всего человека.
Извините, я перебью. А что значит стать профессиональным коллективом? То есть это актеры, которые ничем другим не занимаются, только игрой в театре?
Да. Угу. Потому что, ну, в принципе, знаете, даже говорить о театре, где актеры оплачиваемы, есть такая фраза: театр строят безумцы. То есть создавать. Ведь театр – это не то, что здание, коллектив набранный, там даже хорошие актеры, может, хорошие режиссеры. Театр – это то, что внутри. А внутри должно быть единство. Угу. Ну, идейно-эстетическое единство. Вот. Как его создать? Коллектив единомышленников, говорит Станиславский, коллективный художник. Это, ну, практически это иллюзия. Угу. Вот. Но вот безумцы как раз и пытаются создать, потому что когда есть это единомыслие в какой-то степени хотя бы, тогда и возникает что-то настоящее.
А в какой степени единомыслие? Ну, сложный вопрос, наверное, без ответа.
Нет,
но
вопрос,
вот для вас важно,
прежде
чтобы
всего
было.
Вопрос в основных убеждениях. Несомненно, вопрос веры. Вот. И для нас это действительно очень важно. И мы, вот весь этот поиск, о котором я говорил, поиск Бога, он происходил не только со мной. Рядом были, ну, и Тамара Сергеевна, и другие наши артисты. Угу. Сергей Прищеп. Ну, и более молодые, и дочь наша Юлия, угу, Щепенко, и Аркадий Аверин, и Дмитрий Поляков, и Валерий Андреев. Ну, то есть это тот костяк. Поиск веры, поиск, ну, поиск истины, поиск того, ради чего стоит этим заниматься. Угу. Потому что просто развлекаться, развлекать, доставлять удовольствие,
служить искусству.
Да, для меня это, к сожалению, или не к сожалению, вот, не нужно. Угу. Вот. И то есть формировались наши убеждения параллельно. И мы были не просто исполнителями ролей, а мы прежде всего были теми людьми, которые ищут те, ну, основополагающие опоры жизни, угу, ну, в конце концов, в духовной жизни. И коллектив вот наш, наш сейчас теперешний коллектив, наше старшее поколение, которое, к сожалению, уже уходит частично. Вот, очень талантливые люди. Мы, собственно, сложились не просто семьей, а семьей в огромной степени все-таки единомышленников. Это великая радость. Это замечательные люди и талантливые артисты. Может быть, вот это наше единое общее движение к одной цели, может быть, оно прежде всего и раскрывало таланты.
Угу.
У нас замечательные артисты. Вот, и мы на этом стоим. Но приходит молодежь. И молодежь, ну, это процесс длительный, в течение всех этих 50 лет все это осуществлялось. Люди отбирались по крупицам. Огромное количество людей прошло через наш театр. Но осталось не очень много. Вот. И для нас, когда люди приходят, у нас есть такое требование. Не только одаренность, но и мы пытаемся угадать, есть ли в этом человеке или может ли быть в этом человеке психология общего дела. Потому что есть и люди, единоличники. Ну, там, писатель, например, или скульптор. То есть это работа одного человека.
Uh-huh.
А здесь само понятие коллективный художник. То есть это группа людей, которые должны быть, дышать одним воздухом, иметь одну группу крови, как говорят еще.
Uh-huh.
Вот. Так что вот именно вот это требование психологии общего дела. Насколько, потому что мы смотрим на наш театр не как на заведение, в котором вот актер пришел, сыграл, отрепетировал, сыграл роль. Нет, все проблемы театра, они лежат на плечах всего коллектива. И тут надо, так сказать, быть монтировщиком, я монтировщик, быть там, ну, любым, так сказать, специалистом. Конечно, есть и сугубо специалисты, там, звукорежиссер, светооператор, ну, в общем, это, или там работники администрации, но в целом я не просто, вот, так сказать, один единица актер, который я не просто, так сказать, даже актер, которого легко заменить. У нас нет вторых составов практически. Каждый актер, он, ну, подсознательно, на наш взгляд, должен ощущать, что это роль, это он, это его роль.
Угу.
Когда вот эти управлять группой, труппой, в случае, когда одного можно легко заменить на другого, проще. Так мы больше зависим от совести каждого актера.
Угу.
Вот. Но мы сознательно идем на то, что роль исполняет один актер. В случае, так сказать, экстренной, лучше ввод, самый тяжелый,
угу,
чем вот такое дублирование.
Угу.
И тут возникает качество, ну, какой-то неповторимости того, что мы делаем. Для нас это очень дорого.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Михаил Григорьевич Щепенко, художественный руководитель Московского театра русской драмы, режиссер, актер, заслуженный деятель искусств России. У микрофона диакон Игорь Цуканов. Мы продолжаем нашу беседу. Михаил Григорьевич, вот это, конечно, очень такой интересный факт, который вы приоткрыли сейчас, про то, как вот устроено взаимоотношение в театре. Наверное, это вообще-то редкость для театров, я так, ну, наверное, думаю. Но хотелось вот в этой связи как раз вспомнить несколько спектаклей, которые у вас и, вот, может быть, в последнее время были поставлены или сейчас вот в ближайшее время должны появиться. Вот, в частности, спектакль «Капитанская дочка», который появился, по-моему, 2 года назад или полтора. Что сподвигло вас взяться вот за это произведение, хотелось спросить. С одной стороны, Понятно, что, ну, это Пушкин, это вот такая вот, может быть, одно из первых произведений, которое приходит в голову, когда думаешь о какой-то классике, да, вот классических произведениях, которые хорошо бы поставить. Но, с другой стороны, таких произведений наверняка вот очень много, которые хотелось бы, за которые хотелось бы взяться, там, и Достоевских, и, может быть, я не знаю, Солженицын, то есть много таких вещей. Но, видимо, вот «Капитанская дочка» вам показалась чем-то созвучной, то ли со временем, то ли с вашими мыслями. Вот могли бы немножко рассказать
про этот спектакль? Тут мыслей очень много. Но первое, вот Пришвин называл «Капитанскую дочку» своим Евангелием в свое время. Вот, и действительно есть что-то, ну, кто-то находит, ну, например, даже какие-то аналогии «Отче наш», это молитва, «Отец мой» начинается... Даже такие начала, да. Ну и так далее. Такие аналогии, ну, практически почти буквальные. Но, ну, скорее, все-таки меня волнует та идея, которая заключена в «Капитанской дочке». Валентин Семенович Непомнящий, с которым театр дружил, и он у нас выступал неоднократно. Вот. Он назвал основную тему творчества Пушкина тема блудного сына. То есть человек в мире, блудный человек, к сожалению, в мире современном. Думаю, что время прошло после Пушкина, но заблудился человек еще больше. Вот. Поэтому тема, эта тема для нас очень важна. Но в «Капитанской дочке» присутствует другая тема. Это та самая тема страшного русского бунта. Не дай бог, ну, слова Пушкина.
Увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный.
Да. Но дело в том, что мы относимся к бунту, наш театр, ну и, наверное, христианское сердце, наверное, так должно относиться. Человек, в принципе, сейчас в бунте. Вот то, что мир лежит в апостасии, то, что человек без Бога, что человек с собой заменил Бога, это, ну, такая роковая, страшная ошибка в истории человечества и в нашей истории. Мы до сих пор существуем, так сказать, идеи эпохи Возрождения, тем более эпохи Просвещения, они в нас существуют. Наше мышление, как Святейший Патриарх назвал систему мышления и психологии Запада секуляризмом. Но это и к нам относится. То есть мы в огромной степени секулярны, то есть горизонтальны. Мы живем, к сожалению, ну, это наше творчество, наши спектакли в разных вариантах говорят на эту тему. То есть вот это сугубо горизонтальное бытие человека, которое сейчас, ну, в огромной степени торжествует, это та беда, которая ведет человека... Ну, ни к чему хорошему не ведет. Мы это видим, в каком состоянии сейчас мир. Угу. Так вот, эта тема бунта, она очень важна для нас. И очень важен путь Петруши Гринёва, который наделен, несомненно, очень хорошими качествами, но, тем не менее, он готов, увлеченный своей Машей, готов пойти на венчание с ней вопреки воле отца. А она отказывает, она смиренно выполняет то, что должна выполнять. Это, ну, как Пушкин, Татьяны милый идеал. Ну и здесь тоже они у него, девушки эти, в основном Маша, и в Дубровском тоже. Вот. они именно так себя и ведут. То есть все, воля родителей, подчинение, я венчана, значит, все. То есть сегодня это, думаю, что сверхактуальная тема. И мы видим, как Гринёв, который вот, он даже ведь стал молиться только тогда, когда его, перед тем, как его привлекли к суду. То есть он тоже, вот, казалось бы, 18 век, казалось бы, еще, так сказать, растление умов не достигло тех результатов, которые уже были в 19 веке. Угу. Но он впервые пишет, он стал молиться именно только тогда. Угу. Вот. Так что это тоже, видите, путь блудного сына в целом к отцу. И какое-то, я ощущаю, какое-то предостережение гения против вот этого бунта, который не только так вот материализуется в народном или казачьем этом восстании, казачьей бедноты там и прочее, всякой сволочи, как называл Пушкин, угу, который существует прежде всего в душах, угу, в умах. Это влияет на все, на все проблемы, в том числе и проблема народосохранения, народосбережения.
Да, ну вот хотелось еще сказать, что есть новые спектакли, да, которые вы сейчас, над которыми вы сейчас работаете. Я так понимаю, что, по крайней мере, один из этих спектаклей ставит ваш сын Дмитрий, да, Дмитрий Щепенко. Вот, если я не ошибаюсь, да?
Ну, у него есть намерение, да. Он еще он выбирает. Но он поставил два спектакля. Ага. Дело в том, что мы выпустили курс, у нас мы выпускали в свое время курсовые четыре курса актера, вот, своих, и курс режиссеров. И у нас вот есть в театре наши же артисты, заслуженные артисты в основном, которые являются режиссерами, они поставили уже тоже по несколько спектаклей.
То есть у вас получается еще и такая, ну, в хорошем смысле, школа или фабрика, ну, не фабрика, наверное, все-таки, а школа режиссерского мастерства, причем такая семейная школа, что тоже делает это ну, чем-то таким очень уютным, что ли. Но вот что это за спектакли будут, и вообще как вы относитесь к постановкам ваших детей, вот и Юлии Авериной, да, и Дмитрия, вот какую, что ли, кем вы себя видите в этих спектаклях? Скорее наставником или помощником, или сотворцом? Вот какая здесь ваша роль?
Ну, наверное, вы правильно назвали. В каких-то пропорциях все это. Ага. Но они самостоятельные художники, оба литературно одаренные. Но у нас не только они, у нас и другие артисты, режиссеры пишут. Угу. У нас, ну, даже вот Табаков говорил когда-то, что драматурги должны рождаться в театре, в самом.
Среди,
ну, вот у нас, актерской, да? У нас в качестве драматурга там и Юлия Щепенко, и Дима, и Валерия Полякова, и я.
Могли бы вы о каком-нибудь из этих спектаклей, которые вот предстоят еще, вот сказать? Может быть, как раз про «Дружок», да, называется спектакль по Николаю Носову?
Ну, сейчас
Носову.
«Дружок», да, да. По вот. Носову.
Чем этот материал вот тоже вас увлек? Почему вам кажется, что это сейчас?
Ну, мы уже как-то с вами коснулись в первой части нашей беседы вот этой темы. Ну, тем, что все-таки мы живем в эпоху капитализма, люди меняются неуловимо, идеалы меняются, золотой телец, так сказать, делается, так сказать, очень часто, слишком часто диктатором поступков и меняет психологию людей кардинально часто. То есть человек должен быть дельцом, человек должен быть предпринимателем. Все это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, все-таки не надо забывать о том, что закон капитализма, и он провозглашен, человек человеку волк. Мы с этим согласиться не можем. Для нас вот наши детские спектакли, и в частности «Дружок», который мы сейчас создаем, это протест против такого состояния человеческих отношений. Люди, братья, вы сказали, семья. И да, семья. Наш театр – семья. Мы по-другому не можем. Но, по моему убеждению глубокому, семья должна быть везде. И семья, как малая церковь. И эта малая церковь должна существовать и в объединениях людей, и в народе, и в государстве, и в человечестве. Мы все семья. И поэтому идея семьи, единства людей, братства, любви – это то, что, к сожалению, убывает. И убывает, если говорить даже о культуре, я уже тут сказал, как Ильин называл любовь, это именно с главным свойством русской культуры. Собственно, это таинственное, по большому счету до конца непостижимое, да вообще непостижимое явление – любовь. И вот, собственно, в этом спектакле, как и в других спектаклях, которых можно назвать ретро, мы на самом деле говорим о самом современном, о самом главном, потому что если мы утратим любовь, мы потеряем свое лицо, и мы... Потерять любовь значит потерять жизнь. Даже, ну, Господь говорит, аз есть любовь, и Он же говорит, аз есть жизнь. И тут это очень близко. Поэтому, и я говорю, люди жаждут этих спектаклей, просто на них трудно попасть.
Да, мне кажется, что на этот спектакль придут не только дети.
Да, да.
Да. Михаил Григорьевич, спасибо вам огромное за вот этот час, который вы провели с нами и с нашими радиослушателями в студии. Мне было очень интересно и приятно поговорить, и какие-то вот такие моменты, которые, ну, действительно трогают самое сердце, вот, которое вы раскрыли в вашем театре. Приглашаем вас, дорогие друзья, всех заходить и не один раз вот в замечательный Московский театр русской драмы, который возглавляют Михаил Григорьевич Щепенко, его супруга Тамара Сергеевна Баснина. Напоминаем вам еще раз, что вот Михаил Григорьевич сегодня был с нами и с вами в студии, художественный руководитель Московского театра русской драмы, режиссер этого театра, актер, который сам играет, ну, в большом количестве спектаклей. Огромное вам спасибо, сил вам, дорогой Михаил Григорьевич.
Спасибо.
Еще раз поздравляем вас с 80-летием вашим и желаем, ну, вот какой-то радости, чтобы то, чем вы занимаетесь, приносило вам радость и укрепляла так ежедневно.
Будем стараться. Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго, дорогие. И услышимся на следующей неделе. Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».